Сегодняшняя лекция у нас первая лекция по йоге. Будет всего их две. Мы поговорим сегодня о классической йоге, то есть о йоге изначально, из которой выросло все это дерево. Сегодня достаточно такое уже разветвленное разнообразных йог и учений, выдающих себя за йогу. Йога – это очень древняя вещь. Ее корни историками не прослеживаются. Окончательно время ее возникновения, даже части каких-то идей, которые привели затем к сложившемуся уже канону, проследить невозможно. В первую очередь потому, что эта практика, это учение является плодом труда индской цивилизации, которая, как мы уже неоднократно подчеркивали, молчит, не разговаривает с нами. И не только потому, что язык ее не расшифрован до сих пор, письменность ее, а и потому, что отсутствуют просто-напросто тексты. То есть тексты, которые сегодня мы имеем, это буквально отдельные слова или несколько слов, как правило, надписи на печатях. Их в действительности их там есть догадки, достаточно такие уже с большой долей вероятности. Смысл понятен этих надписей, то есть это печати, клейма, которые ставили на каких-то вещах, на каких-то продуктах, предназначенных для продажи, что-то вроде бренда. То, что вот сегодня мы бутылку Кока-Колы покупаем, мы видим бренд, кто это произвел и что там внутри. Вот примерно то же самое. Это изображение носорога, это принадлежность к определенному клану. И сверху там какой-то либо девиз, либо имя собственника этой печати. Есть еще там дополнительные смыслы, но не об этом сейчас речь. Так вот, йога, учение йоги передавалось устно, от учителя к ученику, записи не велись. Идут споры, была ли вообще письменность и нужна ли она была. Арии, вторгшиеся в Индию, к йоге отношения никакого не имели. В чем ее суть в общих чертах? Это попытка, йога – это попытка древних людей, жителей Индии, найти смысл жизни. И, как все, крики, доносящиеся до нас из древности, это крик отчаяния и безысходности. Попытка преодолеть это отчаяние, крик о том, что смысла человеческой жизни нет, что мир несправедлив, что мир просто ужасен, и мириться с этим невозможно. А что делать? Вот, собственно говоря, единственный найденный путь, как казалось авторам этого учения, он вот заключался как раз в йоге. Как все индийские учения, это учение основано на нескольких аксиомах, непривычных для европейского ума, к которым нужно привыкать, суть которых, чтобы освоить, чтобы понять, иногда нужно достаточно много усилий приложить, времени потратить. Я назову несколько из них, самых главных. Первая аксиома, которая не требует доказательств в индийской культуре, в индийском менталитете, и которую разделяют все и шесть основных философских школ Индии, и в целом на уровне там народного менталитета они также разделяются, просто к ним не так философски относятся, к этим вещам, и не так глубоко они проработаны, может быть, в сознании обычных людей. Но, тем не менее, они присутствуют. Значит, цель человеческой жизни – это свобода. Не спасение, а свобода. Под свободой индийская философия и йога, в частности, подразумевают полную независимость сути человека и любого живого существа. Оно утверждается во всех индийских философиях, что только в человеческой форме жизни можно этот путь проделать. И, значит, суть свободы – духа. То есть человек является духом по учению. Он полностью духовен, не имеет отношения к окружающей реальности, и из нее следует вырваться. Тогда прекратится окружающий нас кошмар, как полагают авторы этих систем. Это учение уже прослеживается со времен создания Упанишад. Вот цитата из Шветашватары, Упанишад 1.12. Ничего не следует знать, кроме спасения. Спасение перевели европейские переводчики термины неоднозначны, передавать их достаточно тяжело. Переводят адаптированно, а у человека, у христианина читающего, могут возникнуть как раз иллюзии того, что мы говорим на одном языке. На самом деле это не так, и всегда нужно быть достаточно осторожным, читая переводы текстов с санскрита. Второе базовое такое понятие, идея аксиоматическая, заключается вот в чем. Существовать, утверждают все индийские философии, значит страдать. То есть существование и страдание, бытие чего бы то ни было в окружающем мире, и страдание – это абсолютно равнозначные понятия для индийской философии. Та же йога-сутра Патанджали, основной текст йогический, излагающий йога-даршану, гласит 2.15 йога-сутра: «Для мудрого все есть страдание, все, без исключения. Даже если человек испытывает какое-то счастье, эти эмоции, это чувство и эта ситуация все равно приводят к страданию в конечном счете, поэтому исключений нет. Исключений не знает индийская философия. Кроме страдания нет ничего». Этот взгляд кажется людям, плохо знакомым с индийской философией, либо только начинающим знакомиться, достаточно пессимистичным, но к пессимизму в действительности он не привел индусов, хотя оптимистичными их также трудно назвать, ну, все сложно, короче. Третье базовое понятие – это понятие того, что мы называем «я», что такое «я». В европейских философиях и в индийских это совершенно разные понятия. «Я» для индуса обладает несколькими характеристиками, непривычными немножко для нас. Во-первых, «я» свободно. Изначально свободно. Дух изначально свободен. Асанга. Опять же, от чего он свободен? Он свободен от материи. Не более того. То есть мир делится, вообще реальность делится на две сферы. Мир духовный и мир материальный, грубо проявленный мир. И нахождение «я» в проявленном материальном мире является недоразумением с точки зрения индийской философии, является ошибкой, является ситуацией, которая должна быть исправлена, которая противоречит природе духа и как раз вызывает страдания. «Я», как это ни странно, ниргунатват, то есть не обладает никакими качествами, но бескачественно. Это утверждается во многих писаниях, цитат достаточно много. Читхарма не имеет ни интеллекта, не имеет желаний. Некоторые, вот это разделяют не все философии, поздние отвергают, либо уточняют философии это положение. Но изначально, и в том числе йога Патанджали, исходит из того, что дух не имеет ни интеллекта, ни желаний. Итак, восприятие, память, интеллект со всеми ментальными способностями – это уровень будхи, как утверждает индийская философия, одно из порождений природы. И отождествление себя с ними является иллюзией. То есть, собственно говоря, «я» должно быть разрушено в результате йоги. То есть она одной из своих целей, вернее, не одной из своих целей, а одним из побочных, скажем так, одним из следствий ее движение по этому пути является разрушение «я». Чем является проявленный мир? Это последнее такое базовое понятие «пракрити». Очень часто употребляемое понятие в философиях разнообразных, в том числе в йоге. «Пракрити» или материальный мир, проявленный мир, «пракрити» – это слово женского рода, она вечна. То есть так же, как и дух Пуруша, Пракрити вечно, они оба вечными являются, и Пуруша однажды попал под ее влияние. Это самая слабая, одна из очень таких болевых точек всех индийских философий, нерешенный до сих пор вопрос начала соприкосновения и вопрос, почему, когда и каким образом дух, абсолютно чуждый вот этому проявленному миру, миру страданий, миру иллюзии, вдруг в нем оказался. В результате чего? Понятие греха, дух, себя не включает. То есть он не мог согрешить, он изначально чист. И этот вопрос остается нерешенным. И ни одна из шести систем индийских его не решила. И даже как только европейцы стали сталкиваться с этим вопросом, собственно говоря, и до влияния европейских философий на индийские учения, эти вопросы задавались. Очень быстро человек приходит к этим вопросам, когда, почему и как это произошло. Ответов нет нигде. Есть уводящие в сторону какие-то очень туманные формулировки, но прямого ответа не дает никто. Ряд учителей просто молчат. То есть вопрос считается некорректным. Если привести в пример Прабхупаду, ему очень часто задавали этот вопрос ученики, он либо усмехался, либо отшучивался. Он утверждал, допустим, что когда в доме пожар, то есть у вас проблемы, ваш дом горит, и когда дом горит, не время выяснять, кто его поджег, сам ли он загорелся, результат ли это злого умысла, либо какой-то стихии природной. Вот, нужно спасаться. Вот, поэтому об этом не думайте, говорят. Он не одинок, это общее место у всех учителей Индии. Они всегда уходят от него. Эта тема философски не решена никак. Поэтому в диалогах с ними нужно это учитывать и обязательно использовать этот момент.
А можно сразу вопрос?
Да.
Значит, первый вопрос, вот употребляли там прокритие. Вы говорили о индийской философии. Индийская философия – это очень широкое понятие. Это вы имеете в виду философию санхи, философию йоги, как наиболее близкие? Или ту позицию, которую вы изложили, вы считаете, что она ориентируется на все философские школы, которые де-факто существуют?
Все школы признают существование прокрити, все школы признают дух изначально свободным.
Включая неортодоксальный буддизм?
Нет, нет, нет. Я о шести говорю так называемых канонических школах, признающих.
Которые веды признают.
Совершенно верно. На самом деле элементы были заимствованы и буддизмом, и джайнизмом, и там тоже эта проблема не решена, но там дело в том, что некоторые, тот же буддизм, он не признает существование духа уже самого вообще.
И второй вопрос. Вот йога Патанджали, это действительно один, скажем так, классический труд по йоге. На русском языке я встречал очень много переводов. Вот вы не изучали вопрос, какой перевод считается среди востоковедов наиболее адекватным в передаче смысла?
Нет, я пользуюсь английским переводами, поэтому, честно говоря, я даже не в курсе, что на русском издавалось. Я знаю, что переведена она была.
Она переведена, но еще... у меня есть там, по-моему, то ли 5 переводов. Точно не помню число, но их много, на самом деле.
Дело в том, что признают востоковеды, йога-сутры, она как раз, слово «сутра» присутствует уже в самом названии, относится к категории сутр. Сутры – это очень сжатые, вот в форме, как это сказать, очень
престижные, по сути.
Да-да-да, в форме тезисов очень сжатых, в форме афоризмов, изложенные какие-то идеи и какие-то учения. Без комментариев они бессмысленны совершенно.
А какие комментарии наиболее авторитетны?
Комментарии на йога-сутры Патанджали, к сожалению, они на русском языке недоступны. Вигьяна Бикшу, комментатор средневековый, несколько авторов есть, в принципе, но литературы на русском нет. На английском это все переведено. Английский, французский, немецкий, все они имеют давние уже школы индологии. Массив литературы, и в том числе переведенный, он колоссален на этих языках. А русская индология, конечно, она вот в 17-м году была очень сильно подкошена. Она хорошо развивалась в дореволюционный период. И в советский период было сделано очень много, разумеется. Но как раз с переводами большая проблема. Итак, санхья уже упомянутая, значит, йога заимствовала учение о природе из санхьи, просто взяла целиком его, оно является по сути своей гностическим, его излагать я, разумеется, не собираюсь, очень разветвленное, чрезвычайно сложное, с массой терминов, там, вот периоды превращения, вот, разворачивание, скажем так, материи из единой точки, прокрития, под воздействием паринамы, такой эволюционной силы, тоже природа, кому этой силы принадлежит, кто ее направляет, эту силу, споры об этом до сих пор ведутся, превращается в Махат, то есть великая Махат там Вахамкару, меняющуюся уже под воздействием гун, там, и все это там разворачивается. Очень интересным фактом является такой момент, он тоже подчеркивается очень часто в разных писаниях, йогических в том числе, это так называемый телеологический инстинкт Пракрити. То есть йоги, значит, учение йоги приписывает, и санхи, учение санхи также приписывает Пракрити, природе материальной, внутренний такой инстинкт, которому она неизбежно следует, направленный на спасение порабощенных ею душ. Это слово будем использовать, хотя с массой оговорок. Она, не сказать, что заинтересована, но почему-то таким образом действует. Все ее, все страдания, которые они вызывают, направлены к нашему благу, говорится в этих писаниях. Природу этого инстинкта, его возникновение, опять же, никто не объясняет, он принимается как аксиома, просто данность и все. Доказательства не требует. По текстам санхи, вот санхи, кстати, неплохо на русский язык переведена. Санхья Карики, если вас заинтересует вот эта вот философская основа, от которой отталкивается йога Ишвара Кришны, это самый древний текст, дошедший до нас, приблизительно второй век после Рождества Христова. Комментарий на Санхья Карики Джая Мангала, это он приписывается Шанкаре, непонятно до конца, так ли это, 9 век. И Санхья Таттва Каумуди, Вачаспати Мишра, это 9 век также. Комментариев достаточно много, это вот основной. Основные, самые важные, вот эти два комментария Джая Мангала и Санхья Таттва Каумуди. Итак, санхья, система санхья, она гарантирует освобождение души в результате познания. То есть как только объем знаний и их глубина станет достаточной, освобождение произойдет автоматически. Санхья атеистична. Тот же Прабхупада неоднократно лжет в своих книгах о том, что санхья атеистична, ссылаясь на позднюю Пурану. И он умудрился придумать на самом деле... Автором санхьи является мудрец, мифический мудрец древности Капила. Так вот, Прабхупада умудрился в своих комментариях на Бхагавата Пурану придумать еще одного Капилу. Он утверждает, что было два Капилы, что не подтверждается вообще нигде, никогда, никем, никак... в индийских писаниях, ни историками современности, ну, древних историков Индии не существовало никогда, Индия не мыслила исторически. Поэтому ну, такой ляпсус и откровенная ложь просто немыслимы.
Такой вопрос, просто действительно, вот, читая учебники по индийской философии, я действительно встречал упоминание, что санхья атеистична, в то же время говорилось, что философия йоги, это, собственно говоря, тут не одно и то же учение все-таки. А там присутствует учение о Боге, но не о Боге вот в христианском понимании,
разумеется,
а в неком другом. Вот представление о Боге в классической индийской философии, оно какое?
В классической индийской философии представления о Боге нет.
В йоге Патанджали тоже?
В йоге Патанджали есть Ишвара. Вот как раз Ишвара переводят как Бог.
А какой смысл в это слово вкладывается?
Ишвара – изначальный господин. Это некий, ну, это, собственно говоря, владыка. Он упоминается несколько раз в йоге, в йога-сутрах Патанджали, и он упоминается мимоходом. Складывается впечатление, что Патанджали о нем даже и не хотел упоминать. Вот из его текстов следует, что некоторые, он говорит, прибегают к помощи Ишвары, некоторые идут этим путем, чтобы закончить уже на последних этапах, мы сейчас о них будем говорить. Но подразумевается, что большинство из текстов, вот его современников на ту эпоху, когда писались эти сутры, этому не следовали. Это не было необходимостью. Но для некоторых, говорит он, путь ускоряется, когда они обращаются к Ишваре. Ишвара убирает препятствия. Он не творец никакой. Вообще там это, разумеется, не обсуждается. Там, творение Вселенной – это не тема этого трактата просто-напросто. И он вскользь о нем упоминает. Из этого вот Ишвары позже в комментариях на Йога-сутры уже там его роль постепенно возрастает. И она становится действительно весомой лишь к периоду позднего Средневековья, когда появляются уже учения о Бхакти, как раз где-то это примерно там, ну, с 12 века. И тогда роль Ишвары возрастает. И тогда появляются масса новых писаний, и уже объясняющих его положение и развивающих эту вот идею Ишвары.
То есть в самой йога-сутре, в классическом труде по йоге, Ишвара упоминается,
но упоминается,
содержание не раскрывается.
Содержание не раскрывается, и он упоминается, скажем так, достаточно небрежно.
При этом можно заниматься йогой и к Ишваре не обращаться.
Вполне. Если следовать йога-сутрам Патанджали, это вполне допустимый вариант. Ишвара, обращение к Ишваре не является обязательным.
Все-таки вот природа Ишвары в йоге. Ишвара – это человек, который достиг какого-то уровня духовного прозрения. Это некая изначальная духовная сущность, личность, которая проявляется. Ишвара – это все-таки кто? Или это что? Как ее можно определить?
Ишвара – это некий дух.
Как дух, вот как христиане понимают, как некая духовная личность, она изначально существует, сама по себе существует, и она как-то...
В поздних писаниях, то есть там не раскрыто, а в поздних как раз раскрывается, что Ишвара – это там Шива, Ишвара – это Вишну, Ишвара – это Ганеш, сын Шивы. То есть Ишвару можно выбрать себе.
То есть Ишвара – это уже некий аватар, там Вишну, например.
Либо аватар – это тот, кто тебе поможет. Почему его можно выбрать? Его нужно найти своего Ишвару.
То есть Ишвара может быть...
Многие кришнаиты, вот уже отшедшие, вышедшие из кришнаизма, потерявшие к нему интерес, но не потерявшие интерес к индийской философии и к поискам где-то там истины на Востоке, вот, они приходят к мысли, что просто Ишвара был неправильно выбран. Ишвара является не Кришна для меня. Кришна, он классный, он сильный, могущественный, там, изначальный для кого-то, но не для меня. Мой Ишвара – другой Ишвара.
Так вот эта природа, вот это проявляется идея философии Адвайта Веданты, то есть некий монизм, безличный абсолют, который во множестве форм себя проявляет. И вот эта форма Ишвара, это как бы вот одна из форм вот этого абсолюта. Или все-таки философия, как-то Санхи, там же два начала идет, вечных, Пракрити, мужское начало и женское, которые вечно существуют параллельно.
Всегда существуют.
Пуруша,
да.
И Пракрити. Вот, собственно говоря, опять же, вот природа вот этого Ишвара, он как? Вот он вечно существует. Или в принципе, вот если мы берем период йога-сутр, то это вопрос, на который нельзя однозначно ответить, это период такой, тема фантазийная.
В период создания йога-сутр этот вопрос никого не интересовал просто-напросто.
То есть ответа просто нет?
Его нет. Сейчас ответов масса, но это ответы поздние. Это ответы уже средневековых авторов, вот ведантистов тех же. Сегодня многие придерживаются, и трактаты об этом говорят, что Ишвара – это определенный путь развития. То есть для еще недостаточно созревших им нужно за что-то, за кого-то цепляться. Вот. Христианство в этом отношении, вот где-то тоже там, вот, им Бог еще нужен. Вот. Они без него неустойчивы. Как вот человеку, у которого инвалиду, да, ему костыли нужны, иначе он передвигаться не способен. Вот ему эти костыли дают.
То есть есть некая сила, есть некий путь, а это просто вот, ну вот хочется, чтобы был личный Бог. И поэтому вот.
Ну, кому нужен, да, но вот на его. Там же все ступенчато у них. И вот на этой ступени развития нужен Бог. Но далее душа, прогрессируя, она этот момент просто переживает. И далее в нем нужды уже никакой нет. Вот есть такой взгляд?
Ишвара в индуизме и христианское понимание Бога – это вообще, в принципе, просто разное.
Ишвара в индуизме – это целый ряд взглядов. Есть ряд индуистов, которые ради Ишвары, собственно говоря, живут, им дышат, ради него умирают, с его именами на устах своих – Есть ряд индуистов, которые смеются над ними. Вот. Все живут мирно, никто никого ни в чем не попрекает. Вот такая вот система. Итак, значит, Санхья гарантирует освобождение в результате познания. Никакого Ишвары, разумеется, в учении Санхьи не присутствует и нет, и никогда не было. Йога это в отношении учения это та же Санхья, которой добавлена практика Абхьяса. Санхья не имеет никакой практики. Санхья это изучение. Сиди, учи, познавай. И когда ты познаешь, в конце, это гнозис. Когда ты достигнешь уровня знаний, ты получишь все. А йога, она идет дальше, это практика Абхьяса и тапас. Тапа – это аскеза. То есть лишение себя, совершение подвигов. И вот эти два добавления, они дают учение йоги. Плюс несколько еще трактатов, объясняющих, зачем и как это нужно. С чем работает, если Санхья работает с восприятием человека, то йога, она работает с психическим опытом человека. Все многообразие психического опыта человека йога делит на три группы переживаний. Вот все, что обусловленное, как говорится, душа чувствует, находясь внутри Пракрити, находясь в обусловленном состоянии. Есть три группы этих переживаний. То есть все вот миги нашей психической активности, они в три группы складываются. Первая группа – это иллюзии, галлюцинации, сны, какое-то хаотическое восприятие под воздействием веществ каких-то, алкоголя, например. Вторая группа – это обыденное, профанное восприятие реальности. Просто поток мыслей, идей, впечатлений, попадающих в наше сознание, рождающихся из подсознания. Вот эти две первые группы йога отталкивает от себя, то есть она их отменяет, она их разрушает, призывает отказаться от них полностью. И сконцентрироваться на третьей группе – это парапсихологический опыт. Встать на путь йоги – значит пойти путем парапсихологии. Не нужно питать никаких иллюзий, это всегда вмешательство в психику, автономное причем, ну не без руководства. Огромной пропастью между мировоззрениями индийским и европейским, и христианским, является непризнание индусами существования центра зла по Вселенной. То есть его просто нет. Есть духи злые, есть добрые. Некоторые духи одновременно могут быть, в зависимости от смены их настроения, благоволить, массу пользы принести. Вот мы в прошлый раз об этом говорили, когда говорили об индуизме. А могут и человека осыпать какими-то благами, в том числе и помочь в духовном прогрессе, в индийском понимании, в духовном прогрессе. Вот. Они иногда объединяются даже в армии, и огромные там армии иногда нападают, ну, в мифической, значит, вот, литературе мифологической описаны такие войны, вот. Но это не войны добра со злом, никогда. Вот, опять же, многие, читая Махабхарату, либо Пураны, какие-то отрывки из них, переносят христианское свое видение на индийскую почву. Это не так. Нет никакой борьбы добра со злом. Нет никакого зла персонифицированного. То есть дух, он всемогущ, изначален, ему никто и ничто противостоять не может. И борьба, она не просто невозможна, она бессмысленна. Вот. Поэтому никаких врагов у человека нет по этим учениям. Итак, значит, деструкция вот этих двух первых типов сознания, полная их деструкция, это цель и непременное условие в продвижении йога. А с чем учит Патанджали работать йога? С собственным, значит, психоментальным потоком. Собственный психоментальный поток является объектом сначала изучения йогом, а затем активного воздействия на него и изменения. То есть йога, как и все индийские пути, собственно говоря, все индийские пути предполагают собственное усилия, значит, и собственный успех благодаря своим усилиям в деле своего спасения. Никакой помощи внешней, временная помощь, вот та же помощь Ишвары, она предполагается, она может быть задействована, могут быть задействованы какие-то еще инструменты, иногда в том числе и живые существа в качестве инструментов, но всегда полный контроль процесса, происходящих всех процессов и ответственность за конечный результат лежит на самом йоге. Это всегда самоспасение. Никакого спасителя в йоге нет, он не нужен, он невозможен, и сама идея спасения извне, она абсурдна. Вот этот разрыв тоже нужно всегда учитывать. Да.
А я от одной йогини слышала такую, во время практики такую мысль, что когда ты практикуешь, не думаешь, что все делаешь только ты.
Угу.
Не все зависит от тебя. То есть просто из этого я логически дальше думаю, из этого следует, что есть некие сущности, которые могут тебе как-то способствовать в твоей практике. Меня это немножко удивило, испугало, потому что
невидимые сущности.
Фраза была такая: не думаю, что все зависит от тебя, когда ты стоишь на коврике, когда ты стоишь на мате, это не так. Не думаю, что ты все можешь сделать, что ты все делаешь ты.
Вы назвали ее йогиней. Но в действительности путей йоги много – это не беда. В действительности основная масса учений, выдающих себя за йогические сегодня в западном мире, к йоге отношения не имеют. Это адаптированные, зачастую с западными людьми, не учившимися никогда йоге у ее истоков, не читавшие никаких произведений йогических, под руководством, опять же, йогических авторитетов. И таких учений на Западе подавляющее большинство. То есть мы имеем дело не с йогой в действительности. Мы об этом будем говорить во время второй нашей встречи, посвященной. А сегодня мы говорим о классической йоге, о том, чем она является в Индии, из чего она выросла, о ее корнях.
То есть здесь немножко, на мой взгляд, лучше появляется некое противоречие из того, что говорить вы, следует, что йог контролирует, он ответственен не полностью за себя, за то, что с ним происходит, полностью контролирует процесс. Эти слова, которые слышала я, они немножко не
бьются. Да. И то же самое из уст Прабхупады, основателя общества сознания Кришны, мы тоже слышим, не классический вариант. Но другое дело, что он вообще на Патанджали, вернее, он на Патанджали умудряется еще и ссылаться, но когда он цитирует Патанджали, вот с чем мы сталкиваемся, он врет. То есть он перевирает и вкладывает ему в рот слова, которых тот никогда не говорил. К таким методам он прибегает. Чтобы повысить свой авторитет в глазах своих слушателей, он говорит, Патанджали говорил, понимая, что никто не проверит, скорее всего, что никто с текстами не знаком, а он кое-как еще и санскрит знал, и понятно, что запудрить мозги ему вообще никакой сложности не представляло людям.
И он такой не единственный.
И он не единственный, совершенно верно. Но чаще всего, когда вы видите слово «йога» сегодня здесь, ходя по улицам Питера, можете не сомневаться, к Патанджали это даже отдаленно никакого отношения не имеет. Это не в упрек, собственно говоря, и, может быть, и слава богу, что к Патанджали это не имеет отношения. Но это такой эрзац.
Но это все равно нельзя.
Что-что?
Это все равно нельзя.
Нельзя что?
Заниматься.
Заниматься йогой? Надо смотреть. А что вы ищете? Зависит от этого.
Физкультура. Как правило, все только этого хотят.
Но физкультуру мы до знакомства с йогой начали знакомиться Европа, всерьез, уже в середине 20 века только. Там люди, там востоковеды, там в конце 19-го и в первые там два десятилетия 20-го был прорыв серьезный, научный. Это, скажем так, научные элиты. Было такое активное знакомство. А что, физкультуры не существовало тогда? А Греция древняя?
Нет, имеется в виду определенные, асаны определенные там.
Мы сейчас к асанам подойдем. Да.
Можно я хотел просто дополнить и скорректировать вопрос? Дело в том, что любая асана в йоге несет еще какое-то мировоззрение, соединение с тем объектом, который она копила. Это вторжение в духовный мир тоже. И девушка говорит, что можно ли заниматься, мне кажется, что система, которая преследует свои цели. Как можно заниматься тем, что... То есть физкультура – это же не физкультура, это духовная направленность.
Для девушек всегда философская вот, наполненность, она настолько вторична. Девушке важно, чтобы в марте она в это платье по-любому пошла. И поэтому она может к асанам там прибегать, может там питаться какими-то флексами безумно стоящими. В течение 14 дней какая-то программа, утром и вечером ешь эти хлопья. И прочее там, куча бреда разного. Вот. Это достаточно может быть и безопасно, но другое, с другой стороны, эти вещи всегда нужно, особенно христианке, согласовывать. Вот все, что касается восточных практик, вот, сказать духовнику там, или батюшке на приходе, а вот тут я хочу, и батюшка, сделав вот такие глаза, не благословит. И все, вопрос решен уже автоматически. Вот. В действительности масса людей вот таким образом и приходят. И сегодня там, тему Тарсунова мы постоянно поднимаем, доктора, чей закат уже даже в сознании Кришны, слава Богу, начался. И масса примеров. Тысячи молодых людей приходят как раз через вопросы здоровья, через вопросы очищения, через вопросы гармонизации, значит, окружающего мира и себя в нем нахождения. Вот с таких общих тем. Люди в такие дебри забираются. Нужно понимать, что эти силки расставляются совершенно намеренно и известно кем. Давайте.
Мы еще тогда вопрос о последствии вот этого всего, какое отражается как бы на человека.
Если человек вдруг врюхается в настоящую йогу,
да.
Ну это гибельно.
Чем это грозит? Просто у меня моя знакомая занимается йогой, он очень практикует ее и занимается, ну как бы в кушке йоги. Но она уже давно, как бы, она хатха-йогой занимается. И чем это и грозит на уровне духовной жизни?
Никто же не знает, как и кого Господь. Вот чем мне грозило, когда я шел, там, сидел, мантру повторял часами, значит, занимался медитацией и грохнул там 13 лет своей жизни. Вот чем мне грозило? Я над пропастью прошел. Но в конце концов, это путь каждого, тут нельзя никаких рецептов выдать. И сейчас всеми силами, если меня спрашивают, я всех умоляю даже не касаться всего этого. Лучше стороной обойти. Опять же, ну, свой опыт транслируя. Никогда, лучше бы я никогда этого не знал. Но сейчас уже не выкинешь, я это проехал. В моем случае, да, но у меня на глазах несколько людей погибли. Ряд из них физически погибли.
От чего?
У меня просто разные. Тоже как бы есть определенные в этом деле знания. Вот, например, я у Викананды читал, Викананда, и не только он, писали о том, что занятие йогой без серьезного настроя, без наличия реализованного учителя может грозить как физической гибелью, так и психическими заболеваниями. Вот. У меня знакомый был, который занимался серьезно хатха-йогой, у него было 4 учителя. При этом серьезные ребята, которые в Индию ездили, там по много лет учились. Все 4 закончили Степана Скворцова, психическая больница. Вот чем может грозить.
Ну, я только что вот это вот как раз подчеркнул, что является объектом воздействия йоги. С чем йог работает в себе. Что он в себе отменяет и меняет. Что он работает собственным психоментальным потоком. Что такое психоментальный поток? Это вся психическая активность мозга. Все, вот все, что человек воспринимает, только что родившись, еще даже внутриутробно, вот, уже психоментальная деятельность человека, вот это главным объектом йоги является. Все, что мы воспринимаем, и все, что продуцирует наше подсознание, то, что мы в себе уже почему-то несем. Как вы думаете, здесь есть вероятность того, чтобы крыша совсем у человека съехала? Она очень велика эта вероятность.
С теми кришнавитами, которыми я общался, там уже очень близко крыша съехала.
Ну, крыша съехала, восстановить. Я себя вспоминаю, вот я бы сейчас с собой пообщался, лет так вот, если меня взять, 15 назад, больше даже, вот теперь уже, вот, лет 20 назад, да, я бы тоже себе показался, ну, вот, полоумным, просто сбрендившим уже, совершенно человеком, себе нынешнему, ну, можно работать, можно работать. Итак, в чем суть вот этого воздействия на свой психоментальный поток? Это экограта. Это главное слово фактически человека, занимающегося йогой и стоящего там на первых этапах. Всего 8 их ступенями называют ангами. Вот первое, как раз первые 5 – это формирование вот этой экограты. Экограта – эко, один, единственный – это собирание своего сознания в одну точку. Это концентрация, немыслимая совершенно концентрация, постепенное приобретение вот такого опыта концентрации всего своего сознания, остановки всего психоментального потока, замораживание его и собирание в одну точку. Каким путем? Аштанга-йогой часто называют как раз вот путь, который описал Патанджали. В действительности он не является создателем этого пути. Эти практики очень древние. Он их просто систематизировал и изложил, отбросив ненужное и выбрав то, что действительно работает, как ему казалось. Вот, он пользовался своим, естественно, йогическим опытом, опытом своих учителей, вот, и людей, живших с ним, своих йогов-современников.
А вот само название просто, вот аштанга-йога я встречал в кришнаистских писаниях, но опять же, вот у Викананды название раджа-йога, например. А существует какое-то вот в Индии название, которое это обозначает? Или, в принципе, вот эти названия могут существовать параллельно, и они как-то...
Они существуют параллельно, одно и то же явление называется десятками имен. То есть это может быть одно и то же, но назван так же, как вот у Кришны, там тысяча имен. И его там в писаниях иногда говорят, там, Мадан Мохан. Вы читаете, вам непонятно, а человек, знающий контекст, он понимает, о ком идет речь. Имен и у личностей каких-то, у каких-то персон, и у каких-либо учений, каких-либо явлений, их масса. Поэтому очень важно знать контекст, и это очень тяжело. Вот как раз человек, сталкивающийся и пытающийся понять, он как раз приходит к тому, что объемы знаний должны быть колоссальными просто, чтобы в этом реально разбираться. И надо массу времени потратить. И, может быть, это и хорошо, потому что Индия, она от нас не только получается такими горами. Господь так вот устроил, защищена, закрыта была, и туда проникали еле-еле, кое-как, на протяжении многих даже не веков, а тысячелетий. А с другой стороны, менталитет настолько отличен от нашего, что просто так и не соблазнишься. Просто так. То есть нужно массу усилий приложить. То есть определенная такая защитная функция еще у этого есть явление. 8, ну, назовем их ступенями. В действительности ступень – это, как сказать, ну, можно ступенями назвать. Каждая последующая, она включает в себя предыдущую, она ее не отменяет. То есть это не пройденный этап, а это уже приобретенное, плюс мы еще добавляем что-то. Вот таким образом это происходит. Первая яма и не яма, второй, они, собственно говоря, к йогической практике отношения не имеют. Как раз они-то являются очень привлекательными, они являются очень такими создающими позитивный образ йоги в глазах обывателей. Яма – это самоконтроль. Он включает в себя 5 пунктов. Ахимса – ненасилие. Сатья – правдивость. Астея – нестяжательство. То есть, ну, нестяжательство, скажем так, как назвать неворовство? Нет, нестяжательство, тут можно стяжать не только ведь воруя.
Отсутствие страсти имеется в виду?
Нет, ты можешь хотеть, но ты не должен брать чужое. Ты можешь желать этого, то есть еще пока не справился с этим желанием, но ты не берешь, это для тебя табу, нельзя чужое брать. Вот как это?
Просто запрет.
Запрет
на воровство.
Брахмачарья – это сексуальное воздержание полное и, наконец, апариграха.
Спрашивайте, а что значит полное? То есть включаешь жену?
У йога жена.
Что вы? Третья, как на санскрите будет?
Что-что?
Сатья. Третья как?
Астея. То, что я нестяжательством назвал.
Получается, что все, что в Европе, уже не попадает под эту яму, да, если там
надо... Ну, Прабхупада... Дело в том, что йога, где-то в средние века, она стала таким универсальным понятием. Дзен. Все есть дзен. Вот в Индии там все есть йога. Пойду за водой схожу. Это йога. Вот. Все можно превратить в йогу. и так далее. Вот эта вот масса учителей, популяризаторов появилась, в том числе из народа, вышедших там, нигде не учившихся, неграмотных людей, и сегодня их там масса в Индии. Вот. Его озарило, он где-то сидел возле храма, ему явление кого-то там было, и он действительно, скорее всего, и видел. Вот. Что мы не сталкивались тут? У нас инопланетяне тут к людям прилетают, а у него там Дурга лично явилась, вот, с тысячами рук, там, со всеми оружиями, и сказала там, иди в лес на такую-то полянку, третья кочка слева, сел, медитируй, все тебе будет. Все, его озарило, и он достиг. Через 15 лет у него там учеников 15 тысяч, ему не надо больше.
Что такое апариграха, еще раз напомните?
Апариграха – это неприятие даров. Даже если тебе кто-либо что-либо предлагает, то это уже не воровство даже. То есть ты отказываешься от любой собственности, у тебя нет ничего, вообще ничего. Набедренная повязка, если кто-нибудь попросит, я ее отдам. Я кору на себя нацеплю с дерева, причем не сорву, так как я следую ахимсе. Не насилию, не причинение вреда ни одному живому существу, в том числе травинке даже. Я на нее лишний раз не наступлю. Если будет возможность обойти по песку, я пойду по песку. Вот. Такие даже иногда формы приобретают.
Можно вопрос отношение к алкоголю и наркотикам?
В йоге, в современных вот этих вот течениях йоги, в том числе в Индии, там обязательной практикой, там, пока ганджи не вдул, человек там, он никуда не войдет. Но к Патанджали это не имеет никакого отношения, разумеется. Как раз эти все вещества, они вызывают, вот я назвал три состояния, три группы переживаний человеческих. Да? Это самая низшая ступень. Вот. Так называемые вот эти поздние все учения йоги, тантрические учения, они, естественно, там абсолютно беспредельные и оправдывают все на свете и этими путями ведут к тем же самым целям.
Шива же курит.
Что?
Шива же курит, поэтому йоги курят.
Хороший аргумент.
А кто знает, что Шива делает?
Кто-то видел Шиву курять.
Как только вы начнете общаться, вам вот эти вот все вот ахимсы, астеи и так далее, апариграхи будут постоянно в глаза ими тыкать, посмотрите, какое хорошее. Нужно очень четкую черту проводить, что всегда у йога есть цель. Йога – это всегда путь полной автономии. Внешний мир для йога не актуален. Он его не интересует вообще. Это, скажем так, объект аннигиляции, уничтожения со всеми живыми существами, со всей, вот, все, что окружающую реальность наполняет, абсолютно чужеродно мне, не нужно мне, мешает мне, препятствует мне, заставляет меня страдать. Поэтому для чего нужна ахимса, йогу, вот в рамках ямы? Я никогда не создаю проблем никому, и в ответ мне никто не пытается создать проблем. Ему она нужна для лучшего уединения. Если я ни у кого жену не увел, и ни у кого сундук не вскрыл ночью тихонечко и деньги не унес, то, собственно, меня никто и не преследует. Вот из этих соображений. То есть никакой там возлюби ближнего своего, а близко вообще не присутствует. Прабхупада тот же, и многие там, Вивекананда, я, честно говоря, очень давно читал. Ну, любые, вот кто на Запад едут, они пользуются, они декларируют, что это есть, и выдают за присутствие вот, в учениях древности, как они всегда любят сказать, вот эти вещи в действительности, когда начинаешь разбираться всерьез, вникать в тексты, читать авторов, изначальные труды, ничего подобного. Ничего подобного там нет. То есть эти переживания, они чужды им. То есть эти откровения, они их не имеют. То же самое, все остальное, правдивость. Ахимса, она является изначальной. Из нее вытекают все остальные, все эти правдивости, неприятие даров, брахмачарья, воздержание там, сексуальное. Чем меньше ты контактируешь с внешним миром, тем меньше внешний мир заставляет тебе беспокоиться. А цель йога – уединиться, успокоиться и начать погружаться в себя, начать работать со своей психоментальной сферой. Нияма – это вторая ступень. Нияма – это соблюдение предписаний. То есть первое – это как раз то, что не надо делать на уровне ямы, йог постигает. Вернее, это подготовительные этапы, я еще раз говорю, они к йоге, собственно говоря, отношения еще не имеют. А нияма – это этап, на котором йог от учителя и из книг постигает, что он должен делать. Третья ступень – асана как раз. Что такое асана? Асана – это положение, выбранное положение тела. Самая известная асана – это падмасана, поза лотоса так называемая. Это выбранное йогом положение тела, в котором он тело перестает ощущать вообще. То есть тело должно в конце, оно занимает некоторое время, выбор такой позы, привыкание в нахождение тела в ней и достижение состояния, когда тело перестает беспокоить. Дело в том, что многие асаны изначально очень неудобны. И цель йога заключается в том, практикующего, чтобы вот это неудобное изначально превратилось в абсолютно удобное в конце и перестало вообще чувствоваться. То есть это экограта на уровне физического тела. Его, вот, оно должно затихнуть так, что его вообще не слышно абсолютно, никак не ощущается, вот, и абсолютно никак себя не проявляет, никак не влияет на сознание, ни болью, ни какими-то потребностями. Ну, место, разумеется, выбирается такое, где внешних влияний минимум, полностью исключаются. Достигнув такого, освоив, значит, асану, достигнув вот этой ступени асаны, йог начинает практиковать пранаяму. Это четвертая ступень. То есть это контроль дыхания, пранаяма. В чем смысл упражнений? Многочисленных, их тоже десятки, сотни упражнений, относящихся к этой ступени. Цель в замедлении дыхания и в его ритмизации. Профаны, окружающие йога-люди, они дышат неритмично. Все мы дышим неритмично. Йог стремится придать своему дыханию определенный ритм. Он изучает эти ритмы. Их существует несколько. Йога выделяет четыре типа дыхания, четыре ритма дыхания. Дыхание во время бодрствования, оно медленнее должно быть даже во время бодрствования, чем дыхание профана. Дыхание во время сна со сновидениями. И дыхание, третье, дыхание сна без сновидений. Это еще более медленное дыхание. И, наконец, каталептическое состояние. На этом этапе йог начинает испытывать определенные состояния сознания. Очень важным моментом является отсутствие разрывов. Дело в том, что люди неопытные в йоге, все мы не чувствуем перехода вот этих состояний. Мы не чувствуем, как мы засыпаем, мы чувствуем просто желание поспать. Мы ложимся, но как заснули, мы никогда не знаем, мы никогда не помним этого момента. Этот момент мы не контролируем. Йога, она как раз учит человека полностью контролировать свое сознание на всех четырех этапах. И не допускать разрывов. То есть йог вводит себя в сон сознательно. И контроль над сознанием. Я говорил, что экограта – это постоянный акцент. Сознание постоянно сконцентрировано. И он, засыпая, видя сны, он постоянно контролирует свое сознание. Не допускает. И когда нужно, он может проснуться, выйти снова на другой уровень сознания. Можете себе представить, да, что это за практика и что это за степень концентрации?
Это реально?
Это реально. Это требует усилий, годов тренировок, но уже на этом этапе человек, он очень открыт. Он открывает себя воздействием внешних сил. Дело в том, что йог чувствует себя всегда в безопасности. То есть они же не признают злых духов, духов злобы поднебесной. Учение это отсутствует в йоге. То, когда и где и как на тебя влияет, все нормально. Ты же дух, ты свободен изначально, решаешь свои проблемы. Вот. И благодаря такой концентрации и благодаря вот этим вот состояниям абсолютно незнакомым людям, скажем так, психически здоровым, йог как раз выходит в сферы, почти не дыша, он выходит как раз в сферы, где он очень восприимчив и открыт.
Типа астрала?
Для этих. Ну, можно это астралом называть.
А можно. Как еще можно это называть?
Да, вопрос-то не в терминах. Вопрос в том, что нам жизнь не для этого дана. То есть йога, она утверждает, что как раз для этого дана, что это как раз сфера, в которую мы попадаем после смерти. А йога – это попытка получить опыт после смерти еще при жизни. Более того, воспользоваться этим опытом и попытаться, значит, контролировать себя в нем, ну и всех, кого встретишь, соответственно.
Своими силами.
Своими силами. Полностью все полагается на себя, чувствуя себя в полной безопасности. Поэтому многие заканчивают в психиатрических лечебницах.
Что они там ходят в Харе Кришну, поют?
Где?
Они не поют в Харе Кришну.
В лечебницах? Не, немногие кришнаиты заканчивают. Кришнаиты как раз я не очень многих знаю, закончивших лечебницы. А вот людей, занимавшихся медитативными вот этими практиками, серьезно. Хотя кришнаизм тоже себя за медитативную йогу выдает. Но там все гораздо комичнее. И так, профанация в действительности является серьезной йоги. Контроль дыхания. Целью контроля дыхания, к которой стремится йог на этом этапе, является как можно более длительные его полные остановки. Йог сидит неподвижен, как труп. То есть тело, оно фактически играет роль уже неважной какой-то, какого-то предмета неважного. Старается не дышать, как труп. Это опыт умирания при жизни. Итак, благодаря задержкам дыхания концентрация, она усиливается. Экограта становится все более и более концентрированной, все более густой. Все меньше вот эта точка, в которую сжимается сознание. Следующей ступенью, пятой, является пратьяхара. Отрыв органов чувств от их объектов. На этом этапе йог не использует свои органы чувств, зрение, слух и так далее, а учится познавать окружающую действительность напрямую, как они говорят. Это очень трудно передать на языке живых людей, не практикующих йогу. Йог видит вещи напрямую, без отражения в своем уме, напрямую. Как это объяснить? Ну, так написано. Шестой ступенью является дхарана, концентрация. Она возможна, эта ступень, только когда дыхание полностью остановлено. То есть вот в момент, в промежутке вот этой очень длительных остановок, там до нескольких часов дыхательных движений, возможно дхарана. Как только он начинает снова дышать, и вот он как раз дхарану практикуя в периоды недыхания. Вот на этом этапе он начинает применять свою приобретенную уже экограту, то есть приобретенную уже концентрацию ума. Он начинает, то есть для чего-то же он ее сконцентрировал, все свое внимание, остановил все свои мысли, остановил все всплески подсознания, все идеи, возможности сами, возникновения каких-то мыслей, приходов, выключена полностью память, иногда даже разрушена уже. И уже появляется опыт у него, значит, видение вещей, как они есть. Можно себе представить, какие там ему мультики уже показывают. Он начинает, как раз это опыт постижения, ступень постижения внутреннего света, так называемого. Все начинает видеть. Есть мистическая физиология йогическая, все эти чакры, мы сейчас не будем эти все шушумны обсуждать, где они там находятся, где он их видит, какие они формы имеют, сколько лепестков там у этих лотосов, какие буквы там расположены, и что именно он там познает на каждом этаже. И последний этап – это самадхи. Самадхи, там целые трактаты, на самом деле, посвящены каждому из них. Они гностические, очень много мистики. Йоги описывают опыты свои медитативные. Последние три этапа, их не разделяют йоги. И в литературе они описываются как саньяма, такая, ну, телега. То есть то, что движется все вместе, целиком, сразу же. И колеса, и Оно, собственно говоря, поэтому и телегой является. Вот. И они не разделены там уже внутри и плохо дифференцированы. Описание очень всегда, не скажу, что спутаны, а они написаны уже языком для посвященных. То есть это уже не просто даже гнозис, еще и наличие нечеловеческого опыта жизни. То есть опыта, который не имеют обычные люди. Поэтому рассказывать об этом или там, пытаться как-то описать большого смысла не имеет, и большой пользы из этого извлечь невозможно. Признаком достижения вот этих вот ступеней для самого йога, не для окружающих, хотя для окружающих это тоже очевидно, является появление у него так называемых сиддх. Сиддхи – это мистические совершенства, как их называл Прабхупада. Это оккультная власть над объектами его медитации. То есть он как раз на последнем этапе может направить свою медитацию, направить вот эту вот концентрацию свою на любой объект. То есть он может познавать суть воды, суть огня, он может читать мысли людей. В конце концов он учится там материализовать что-то. Мое глубокое убеждение как христианина и кое-какой опыт говорят мне о том, что это инсценирование, полное инсценирование происходит всех этих вещей, так же, как вот у людей, подвергшихся воздействию сил зла, бесов, очень часто проявляются и какие-то мистические такие способности, то есть там левитации, они описаны в достаточно большой массе, зафиксированы учеными. И в том числе и в Индии материал огромный накоплен. Они действительно летают, они действительно заставляют летать другие предметы. Православная церковь, сталкиваясь с этим, и отцы, монашествующие, они однозначно говорят, кто, почему это делает. И объяснений долго не ищут, как правило. Йог полностью открыт, он пребывает в иллюзии для всех этих воздействий. Он пребывает в иллюзии, что он все контролирует, и эта иллюзия в нем поддерживается активно внешними силами. И впечатление, если есть желание впечатление произвести на публику, примеров тому не счесть. Читали все, наверняка сталкивались, да, то есть там человека закапывают буквально там на несколько часов, возможности дышать у него нет, в воду погружаются они, ну, демонстрируют иногда свои. В действительности это в классической йоге эти вещи, они считаются, скажем так, падением, сходом с пути. Истинная йога, она как раз ведет к самадхи, и вот эти все силы, которые он может приобрести, он должен их также отвергнуть, пройти мимо них. Ну и, собственно, погружение в самадхи уже на последних этапах предполагает исчезновение реальности вообще. То есть возвращение всех вот этих инструментов, которые он очистил, которые он познал, в изначальную природу. То есть он остается в чистом виде, только дух и, собственно говоря, уже его существование и отношения с Пракрити, они прекращаются полностью. Происходит разрыв, значит, и прощание с Пракрити. Он становится полностью свободным, полностью независимым. Вот. Так гласят легенды. Никто не возвращался из этого состояния. Куда он попадает, что с ним происходит, какая участь его ждет. Нам, собственно говоря, как христианам догадываться не приходится. Гадать тут особо нечего.
А вот йоги как сами объясняют? То есть вот это конечная цель, вот там личное существование, личное бытие, оно вообще как-то остается? Или это просто вот лист бумаги, на котором было что-то написано, теперь все стерто, и просто лист бумаги?
Что является личностью? Что является носителем личности? Личность в санхе является инструментом как раз порабощения. Личность возникает как плод разворачивания прокрити. И души, как раз попадая, не знаю, никто не знает, почему, в результате чего, попадая под ее влияние, они наделяются личностью, чтобы быть ею порабощенными. То есть это промежуточный инструмент. Это оболочка некая, которая должна быть растворена, она должна быть демонтирована. Личность никакой важности, важной роли не играет.
То есть дух, который в результате остается, он индивидуального бытия не осознает вообще?
В классической йоге – да. В более поздних все переворачивается, дух приобретает колоссальное значение, и в освобожденном так называемом состоянии он, значит, развивает уже или восстанавливает, как говорят те же кришнаиты, свои отношения с верховным духом, источником, значит, себя, то есть с Кришной. То есть Кришна верховным духом является, мы его частички, говорят кришнаиты, а мы вот с ним находимся в вечных взаимоотношениях. Это духовный мир. Он, если его трезвым христианским взглядом рассматривать, учение о духовном мире, оно не просто смехотворно, оно омерзительно.
А йога не является противоположностью кришнаизму? Зачем, если ты кришнаит, если у тебя есть личный бог, как бы зачем ты занимаешься йогой, чтобы быть от него независимым, но в то же самое время, как бы, если ты не нуждаешься в его помощи, зачем?
Словосочетание «заниматься йогой»?
Практиковать, не знаю.
Практиковать йогу, она очень многозначна. Вы можете, это такая очень хитрая штука, ее можно наполнить чем угодно. Чем угодно можно наполнить. Йога, вообще, само слово йога, оно происходит от корня юдж, буквально связывать. Связывать не в смысле по рукам и ногам, связали там и зарезали бычка, а связывать, устанавливать связь.
Религара.
Что?
Аналог слова религара.
Связь. Устанавливать связь. Но с кем объект этой связи вот в самом слове не присутствует.
А вот хотел задать вопрос, какое отношение имеют релих вот, к йоге? Вот они написали трактат там Агни-йога, да? И там много-много томов. Но... Причем, когда я пробовал как-то так почитать, мне сложилось такое впечатление, что они сами читали, еще и сами писали, и сами не понимали.
Сами не читали после себя ни разу.
Вот это абстрактно. Лучше я отвечу. Все дело в том, что по йоге, если время будет... Ну, у меня книга целая есть, я статья сам бывший рериховец. Поэтому как бы кое-что могу сказать. При этом я был практикующим человеком, который как бы вот эти мистические дары определенные имел. Вот. Во-первых, Агни-йога к классической йоге отношения не имеет никакого вообще. То есть вот то, что сейчас рассказывается...
Как большинство нынешних
это
йог...
к Агни-йоге отношения не имеет. Агни-йога – это учение, которое, ну, считается, что оно было дано некими духами, которые релихи называли махатмами, которые якобы были теми же учителями, что были у Елены Блаватской. Вполне может быть, что это так. Это, в принципе, не опровергнуть, не доказать невозможно, какие духи там с кем контактируют. Это только они знают. По большому счету. Ну а так что практика там совершенно другая, там нету вот этой восьмиступенчатой. Основная задача заключается в том, там считается, что сейчас сменилась эпоха. Вот то, о чем вы сейчас слышали, это как бы вот эпоха прошлого, когда требовались вот эти глубокие аскезы, вот эти практики, вот эти асаны, пранаямы. Сейчас, как они говорят, некие энергии огня приблизились к земле. И если человек себя посвящает этим силам, они это называют иерархией сил света, Шамбалы, там, как угодно можно назвать, по-разному. Если человек себя посвящает, то через сам факт посвящения, готовности отдать свою волю на служение вот этой иерархии, которая там идет, оно и начинает как бы управлять, то есть устанавливается контакт с этими силами, начинают открываться сверхъестественные способности, ясновидение, яснослышание, так называемые разные другие дары, там, влиять на окружающих людей, например, там, очень сильно увеличиваются гипнотические свойства. Я просто сам на себе это обладал подобными вещами, экспериментировал, я просто это все видел. В многих трудах учеников Рерихов описано, например, ближайшая ученица Елена Рерих, которая потом возглавила институт Рериха в Нью-Йорке, в Фоздик, описывала, как однажды она увидела голубя, у которого с лапкой что-то было. И она не одна была, еще рядом, что надо как-то голубя там лапку перевязать. И вот это она описывает, значит, вот это она стала смотреть на голубя. Вначале было такое ощущение, что он как бы цепенеет, какой такой вот. А потом как бы вот так вот нехотя начинает, не торопясь, как бы двигаться по направлению к ней. То есть там действительно появляются некие дары, некие способности предвидеть, воздействовать на волю людей. Но это не классическая йога. Вообще, в принципе, к ней отношения не имеет. Это совершенно другая вещь. Это уже чисто оккультная вещь, по своей сути. Ну, опять же, по большому счету, йога тоже
оккультная. А в ней оккультная присутствует очень сильно.
Просто здесь принципиальное отличие в философии и, главное, в методологии. То есть методология агни-йоги вообще принципиально она другая. Там есть упражнения, но упражнения эти в основном носят характер не медитационного такого плана, а употребление определенных препаратов, но при этом считается, что эти препараты, они как бы помогают укрепить психическую энергию. Психическая энергия в агни-йоге, они считают, что это синоним некой энергии, из которой творится весь мир, которое вот все бытие, она безличностная. Они говорят, что христиане вот эту безличную энергию понимают как Дух Святой, что, как вы понимаете, является ложью откровенной. Поэтому там много своих, на самом деле, тараканов. Если будет время, хватит нам времени, я расскажу. А так, в принципе, есть книга «Суд совести. Агни-йога против христианства». Я ее написал много лет назад, если вам интересна эта тема, там все это подробно у меня описано. Почитайте просто.
Вы гипнотизировали людей?
Да.
Получалось?
Да, у меня хорошая способность.
Тут мы здесь собираемся. Можно вопрос? Самадхи – это 8-я ступень, да, последняя?
Да.
Значит, я что пропустила? Яма, не яма, асана, пранаяма, пратьяхара, харана, самадхи.
Что ты ругаешься?
Получается 7 у меня. Я что-то пропустила.
Да, я так, йогическую. Я ее сам не записал.
Ну, первые две запрет предписания. Угу. Третья идет. Это, собственно говоря, вот эти упражнения.
Я термин забыл. Предпоследнюю я не назвал. Это йогическая медитация.
Харана, по-моему.
Харана
это концентрация.
Хатьяхара.
Шестая.
Самадхи, она уже.
Самадхи 8-я. А 7-я медитативная ступень, угу. Я санскрит ее не помню просто.
Ну, это не трудно найти на самом деле.
Да, конечно, конечно, это всюду и везде. И у йога в действительности, я сталкивался пару раз, появляются вот эти способности. Не нужно их путать с гипнотическими способностями, которыми обладают, там, допустим, факиры индийские, демонстрирующие подчасто совершенно головокружительные фокусы.
Я попробую здесь немножко разъяснить, потому что я обладал этими двумя способностями. Здесь в чем разница, чтобы вы понимали. Гипноз подразумевает некое влияние, некое внешнее действие. Вы сидите расслабленно, ну и прочее. Там иногда используют блестящие предметы, часы, зеркало. Не играет роли что. Но главное, суть заключается в том, что ваше внимание привлекается, ваше внимание удерживается, и дальше начинается уже как бы работа с этим. А есть еще другая способность. Я ее тоже наблюдал, мой учитель в оккультизме, он просто блестяще владел, можно так сказать, этой способностью. Это влияние на волю без всяких внешних актов. Оно заключалось в ментальном действии. Суть заключалась в следующем. Нас учили, что на определенном уровне, достигнув определенной ступени, ты можешь влиять на волю человека, мысленно ему приказывая что-то сделать.
Примите мои деньги.
Нет, ну, например, чтобы тебе было понятно, сидит человек, я, например, хочу с ним поговорить. Я не привлекаю его внимания, я ему ничего не говорю, я ему не машу ручкой. Я просто поворачиваюсь в сторону и мысленно ему говорю, встань, подойди ко мне. Он встает, подходит ко мне. У меня был знакомый, который владел тоже такими способностями, он, правда, дорого за это заплатил потом. Он рассказывал, что он хвастался своим друзьям, но я до такого не опускался. Я к способностям относился с долей юмора. То есть они для меня никогда не были первичны, для меня всегда важен был духовный составляющий. А это просто ну, есть и есть. Меня это не волновало. А встречался с людьми, которые как бы вот обладали способностями, и которым нравился сам факт владения. Им нравился факт управления людьми. А один человек мне рассказывал, что он обладал такой способностью и развлекал своих друзей. Например, идет мужчина на улице. С друзьями там развлекается, говорит, вот хотите, вот сейчас танцевать там начнет. И вот идет мужчина на улице, вдруг раз начинает танцевать. Знаете, даже анекдот такой был. Значит, телепатические способности йог развивает с друзьями. Идет и говорит, вот смотрите, видите там мужика? Вот, сейчас я ему прикажу, и он начнет вещи выкидывать из окна. Значит, так, первое, сейчас он выбросит пылесос. Летит пылесос. Говорит, сейчас оттуда вылетит холодильник. Летит холодильник. Сейчас оттуда вылетит телевизор. Минута телевизор не выкатывается, не выпрыгивает из окна. Вторая минута. Но он сейчас, значит, тот сконцентрируется. В конце концов, мужик выглядывает в окно и кричит, ну нету у меня телевизора. Это смешно, на самом деле вот этот человек заболел раком.
Умер?
Я с ним давно не общался, но вы имеете в виду, вот эти вещи, они бесследно не проходят. Да, занимаясь вот этими оккультными практиками, человек действительно мог же достигнуть каких-то сверхъестественных сил. Мой учитель оккультизма, который занимался этим намного больше, чем я, он уже пожилой был, тогда-то он уже был, у него уже ребенок был достаточно такой большой. Вот так вот, у него были проблемы с здоровьем просто очень большие. Вот тот человек, который мне вот это рассказывал, вот я говорю, он заболел раком. Я еще не встречал ни одного. Вот они все говорят, они там здоровье достигают, еще что-то достигают. Вот если вы действительно серьезно продвинулись, то есть не лохотрон так, знаете, вот развлечения, а вот действительно начались вот эти мистические откровения, способности, и если вы еще их начали активно использовать, конечно, вы их поиспользуете какое-то время. Но потом вы обратите внимание, что с вами начнут происходить странные вещи. Вот по моему опыту знаю личному, мой учитель говорил так, что если ты совершаешь какое-то доброе дело, обязательно с тобой совершится какая-то гадость. Был такой закон, он просто говорил, что это запомни, это закон, который совершается. Закон прилива-отлива, закон отката, так сказать. Ты совершаешь какой-то добрый акт, ты за него будешь наказан. Вне зависимости от того, что ты совершил. И действительно, вот всегда у своей, сколько я раз видел, вот закон кармы, например, говорю, я просто видел в своей жизни события, когда я совершал какое-то действие, я обращал внимание, проходил небольшой промежуток времени, и как бы просто мне бросалось это в глаза, относительно меня совершалось точно такое же действие. Буквально зеркальное. И как бы вот учитель говорит, видишь, вот ты говорил, закон кармы, вот, ты совершаешь акт, который тебе вот там не рекомендуют, но ты его совершаешь. Ты получаешь этот акт относительно себя, при этом это не какой-то следующей жизни, а вот сейчас. Там месяц-два прошло, и вот тебе вот это все вернулось.
То есть, грубо говоря, ты даешь кому-то денег, а тебя потом денег кто-то кидает, что ли?
Ну, выражаясь грубо, да, так, примерно. И еще он говорит, ты учти, на этом уровне вот все, чего ты боишься, оно к тебе придет. Поэтому учти, что либо ты достаточно силен, чтобы держать вот это все, то есть либо ты будешь бесстрашным, либо ты будешь психически больным. Потому что любой твой страх, он реализуется. И все, что ты боишься, оно к тебе вернется. Оно к тебе придет. И пока ты в глаза своему страху не посмотришь, на следующую ступень ты не перейдешь. Но это как бы вот из того некоторого опыта, о котором я обычно не рассказываю, через что я лично переходил.
Вы спать боялись ложиться?
Ты знаешь, лучше не рассказывать того, что я лично видел, потому что, поверь, вот,
то есть там, увидели.
Атеисты, то, что рассказывают в сказке, духовного мира не существует, духа нет, это обрелошь.
Вы видели?
Я... физически их не видел, потому что мне мой учитель запретил. Он сказал, что если ты их увидишь, ты умрешь молодым.
А он их видел.
А он их видел. При этом очень интересно так получилось, что когда он отказался от Махатмы, то есть вначале они там являлись в образе, то есть он физически их видел. А духи являлись в образе, он мог путешествовать в этом тонком мире, так обладал с этими ситхами. Вот эти духи являлись в образе там каких-то индийских мудрецов, ну как обычно изображают. Но как только он от всего этого отказался, а особенно после того, как он отправился, ну, он всегда тяготел к христианству, любимые его книги были, это Библия и добротолюбие. Не считая огни-йоги, которая тоже была, он занимался в человеческое время, фотографировал в спецхране, это же была закрыта вся информация. И, в общем, вот он просто рассказал, что он их видел. А когда вот он в Дивеево съездил, то есть у него внутри закралось сомнение, что что-то не то. Он искренне стремился служить, как он это считал, силам света, добра. То есть там о сатанизме, знаете, обычно говорят, оккультисты, все сатанисты, это бред. А откровенные сатанисты – это мизерное меньшинство. Большинство искренне считают, что они делают благое дело. Это искренне реальная сила, иерархия сил света. Ни о каком зле речи не идет. Они не стремятся делать зла. Но искренне не стремятся. Они никому зла не желают, ни себе, ни другим. Но то, чем они занимаются, постепенно их подводит к определенному состоянию мировосприятия. Когда действительно понятие добра и зла начинает очень сильно плавать. И в его понимании он не творит зло, потому что у него восприятие добра и зла, оно просто другое. Знаете, вот я вам, по-моему, не знаю, рассказывал, нет, по Розу Мира, помните? Когда я рассказывал, что там говорится как? То, что мы считаем злом, это на самом деле зло на вашем маленьком уровне. Но когда вы поднимаетесь выше, вы понимаете, что то, что считалось добро, с того уровня становится серым, а еще с более высокого уровня становится черным. Это то, что вы считаете злом. То же самое, что и добро. Это вы считаете, что вы помогаете человеку, вы совершаете добро. На самом деле, вот, например, закон кармы, вы ему пожертвовали какую-то не на деньгу. Но с точки зрения закона кармы, что вы не дали возможность ему выстрадать свою карму. преодолеть ее. Вы его остановили в духовном развитии. Это благо? Нет. С точки зрения кармической, это зло. Меня всегда мягко умиляло, например, высказывание Викананды, когда он приезжал в Европу, в Англию, в Америку, и выступая, говорил: знаете, вы приезжаете, христиане, в Индию, несете нам религию. Вы в Индии религии, выше крыши, полно. Нам не нужна религия, нам нужен хлеб. И тут же он учил о законе кармы. Мне всегда хотелось сказать: Господи, но ведь по твоему же учению вам хлеб-то не надо давать. Это же ваша карма, вы ее должны жить. То есть ты либо будь индусом полностью, до конца, и тогда прости со всеми вот этими законами кармы, как говорится, вот этими теориями перевоплощения, когда ты в следующий раз там получишь, вот, ты это принимаешь все. Либо ты христианин, тогда все вот эти кармы забудь. Нету кармы. Кстати, интересный момент. Когда я перешел в православие, вот те мистические переживания, связанные с каким-то кармическим изданием, моментально исчезли. Пока я занимался оккультизмом, я эту карму чувствовал. Перейдя в христианство, карма исчезла. Это большой вопрос о ее природе.
Сожгли.
Нет, я ее не сжигал. Просто она исчезла как явление. У меня большое подозрение, что карма работает только до тех пор, пока мы отдаем свою волю во власть определенных сил. И тогда они на такую карму сооружают, такие картинки и видения.
Ну, конечно, прошлые жизни люди вспоминают. Да, и да. Вот один перед вами из них.
И кем вы были? Великим, да? Виталий Ильич, так а по поводу вашего преподавателя, что он там,
что вернулся он
и увидел, кого он
там покажут увидел. Все, что хотите.
Когда он как бы решил твердо отказаться от Агни-йоги, когда он решил стать христианином, а возможно стать христианином, он сказал так: я чувствую, что я могу стать христианином при одном слове. Я должен ехать в Дивеево. Вот просто я должен ехать в Дивеево. Он сказал, что вот у него было буквально там мелочь денег, он там чуть ли не кирзовал в сапогах и ватнике, сбежал из дома, сел на поезд, добрался до Дивеево, ходил там по Дивееву, там, ну там не совсем близко, там несколько мест есть. И он говорил, что когда он приехал в Дивеево, за ним постоянно ходил местный блаженный. И он рассказывал, что когда он, ну вот там три дня, по-моему, был, ходил там везде по святыням, в источники окунался, там мощей Серафима Саровского молился. И когда он был, уже собрался уезжать, вот этот блаженный все три дня за ним ходил. Он приехал, он его встретил, он вот так, все за ним ходил. Он говорит, что когда я собрался уже все уезжать, собрался садиться в поезд, вдруг он ко мне подходит, смотрит мне в глаза и говорит: помни всегда обо мне. Он говорит, как только он мне сказал, у меня было ощущение, что вот у меня перед глазами что-то сняли. И я стал видеть мир по-другому. Ну просто вот другие глаза. И с этого момента вот эти махатмы стали приходить в совершенно другом виде. Он говорил, что, во-первых, внешность, какое было ощущение, знаете, вот форма, и она моментально меняется. Вот как пелена, какой-то морок уходит.
То есть приходит гуру, и тут бац, он...
Он просто картинка, она исчезает, ты по-другому видишь. Рождается понимание. Ты вот не просто видишь картинку, а ты ее воспринимаешь. Ты ее оцениваешь, и ты ее не... Ты какое-то внутреннее наполнение ее ощущаешь. Так вот и здесь моментально приходит некое ощущение того, что ты видишь. И вот это ощущение, не просто вот как бы ты его физически видишь, и ты понимаешь, что это за явление. И это действительно это бесы, он просто их стал видеть, это действительно демонические силы. Они действительно выглядят очень неприятно, это мощные вот эти глаза гипнотизирующие, это ненависть, и это страх. Знаете, я, честно вам сказать, я никогда не видел, потому что мой учитель не давал мне возможности этой реализации вот такой, но я их чувствовал всегда. То есть вот эти духи, физически я никогда ни одного из них не видел, надеюсь, никогда в жизни не увижу. Потому что ангелы светлые ко мне не придут, потому что я, мягко говоря, далеко не праведник. А вот эти ребята, я их не хочу видеть. Ни при каких обстоятельствах. Здоровье важнее. Но я их ощущал, по крайней мере, первые вот три года, когда я начинал выходить из всего этого дела. И их присутствие ощущаешь, присутствие панического страха, парализующего тебя. При этом страха, который ничем не оправдан. Угу. То есть нету ситуации, как, знаете, ну там иногда машина проезжает, ты боишься. Ну, не знаю, там паук ползет, ты можешь испугаться. Ну, не знаю, там женщины могут, там крысы испугаться. Или еще какой-то гадости ползущие. А вот здесь ничего нету. А просто, а ты временами ощущаешь такое ощущение, что, знаете, вот присутствие чего-то, чего ты не понимаешь, что ты чувствуешь, что оно очень сильное, оно безжалостное. Вы понимаете, вот мы обычным человеком общаемся, обычные люди, даже самые плохие, у них человеческие чувства есть. Они могут быть подонками, но у них есть это. Даже если человек подонок, он человек. А вот представьте, вы чувствуете некую силу, в которой присутствует ненависть, при этом эта ненависть, она вне человеческой категории восприятия. То есть это как бы, ну вот, полное, вот садизм без ограничений, когда вот само мучение является целью. Это вот, это парализующее, это парализация воли идет. Это страх, при этом страх неоправданный, он просто, опять же, парализует волю. Ты это чувствуешь, это тебя начинает наполнять, охватывать. И я обратил внимание, вот эти вещи преодолеваются только через таинство. Бороться с этим своими силами – пустая трата времени. Говорю это как человек, который практически этим занимался. Только таинство, когда у меня все это было, я на исповедь и на причастие иногда у меня было по несколько раз на неделю ходил. Потому что просто, ну вот никак. Вот, и даже если ты просто дома сидишь и молишься, это помогает. Но вот, еще раз говорю, самое мощное, это, конечно, вот Евхаристия выше, уже ничего нет. Но это самое мощное. И все равно, даже если ты этим занимаешься, те, кто обычно занимались такими вещами, нужен не один год, чтобы от этого отойти. Вот моментально, одномоментно, вот все равно это не избавишься.
А молитва вообще не помогла? Не очень.
Что?
Молитва вообще не помогла?
Нет, молитвы помогали. Я помню, это у меня был период времени, я каждый день читал там три канона, которые молитвословие, там акафисты, это каждый день. Потом как бы попроще становится, уже не надо все это, уже такой вот супер такой этот. Вот. Но все равно требуется время, требуется воля. И одна из больших проблем, которая возникает, это правильно мозги настроить. Вы понимаете, когда вы занимаетесь этими вещами, у вас мозги настроены на определенном ракурсе. Вы видите мир глазами йога, глазами оккультиста, глазами кришнаита, но не глазами православного человека. Мне в этом плане было немножко проще. Я аналитик, и я еще не выйдя оттуда, начал изучать догматическое богословие. У меня последние лекции, которые я читал оккультистам, которые были моими учениками, это были лекции по догматическому богословию православному. Но все равно потребовалось несколько лет на то, чтобы мозги поставить на место. И плюс еще вот избавление от этих мистических вещей. Поэтому вот сейчас, например, я этими вещами никогда не злоупотреблял, особенно гипнозом. Я за всю свою жизнь воспользовался 2 раза, и то мне попросили продемонстрировать, как это выглядит. Например, гипноз как гипноз мне никогда не был интересен. Просто вот такой есть такой. Вот я просто попросили показать. Я показал. Сидел человек, я его погрузил в транс. Там, например, другие вещи, они людям со стороны не видны, как бы я понимаю, что вот это есть, но вот со стороны вы не увидите. Я иногда чувствовал, как вот там магически ко мне пытаются применить вещи, я это ощущаю, я это чувствую. То есть вот эта способность чувствовать эти силы, она не исчезает. То есть когда я встречаюсь с человеком, который этими вещами балуется, даже если он мне об этом не говорит, я знаю, что он этим балуется. Я начинаю моментально чувствовать определенные вещи, которые обычные люди не ощущают. То есть это остается навсегда, но это мною не управляет. Это, знаете, это примерно, ну, я не знаю, может быть, сравнить вот с алкоголизмом. Если ты встречаешь алкоголика, ты понимаешь, что это алкоголик. Но алкоголь на тебя уже не влияет. Не потому, что ты в принципе не подвержен, а потому, что ты выработал...
Алкоголь им выпитый не влияет? Или алкоголь вообще никакой не влияет?
Нет, я имею в виду в том, что у тебя есть воля его не пить. В этом плане. Если я начну это пить, то влиять еще как будет? То есть я чувствую, что это человек, который, через которого проявляют определенные силы, но у меня есть воля определенная, знание, не вестись на эти силы. Потому что всегда искушение приходит.
Это тоже очень...
Я кушать хочу, Виталий.
Очень важный момент. Возвращаясь к первой ступени яма Ахимса, там нестяжательства и так далее. Что такое нестяжательство в христианстве? Это понимание, что это грех, и это борьба с этим, и изживание этого в себе молитвой, постом, покаянием в течение всей жизни. То есть христианин понимает, что...
Избавление
от страсти, да, оно именно как сражение с собой всегда происходит. И целью является, ну вот локальной целью, да, избавление от нее полное, от этой страсти. А что такое вот это же самое астея в йоге? Йог контролирует себя. То есть он говорит, я не беру. И плодом этого является в конце концов, что все богатства текут к тебе. Это описано у Патанджали. Все богатства, они просто к твоим ногам стекаются. Это результат твоих аскез.
Да, кстати, мне говорили то же самое, мне говорили так. Ты можешь владеть любыми материальными благами. Главное, чтобы ты от них не зависел. Главное, чтобы ты как бы внутренне был свободен. Если у тебя возникает внутренняя свобода, то, в принципе, ты можешь получать любые блага, потому что эти силы, там, в принципе, так и говорилось, что если тебе нужны деньги, ты их получишь в любом. Но при условии, если ты отдаешь свою волю этим силам, и если ты выступаешь в роли рук этих сил, то есть ты выполняешь их волю, ты как бы их представитель, ты их мессия.
Мессия, апостол. Всегда есть момент договора.
Да.
Ты всегда заключаешь договор. Да.
Ты получаешь нечто, но взамен. Кровью там ничего подписывать не надо, но поверьте, без крови договор может быть такой, что ты его... Ты можешь захотеть разорвать. Но как только человек вот это даже это захотел, как бы промысел Божий, воля Божья, благодать Божья человека поддерживает, но если человек себя посвятил этим силам, они обладают над ним властью. Очень многие люди, которые, как бы осознав, с чем они столкнулись, заканчивали жизнь самоубийством, потому что эти силы подталкивали просто себя убить.
Как Мухаммед, кстати.
Ну, Мухаммад – это как бы другая история сейчас, мы не об этом говорим. Но суть в том, что тот, кто туда влез, влезть туда можно очень легко. И намного проще, чем в йоге. Потому что в йоге нужно вот эти упражнения делать. А здесь даже этого не надо. Читай определенные книжки. Призови эти силы, они придут, серьезно, они придут, ты их призови, ты должен открыться этим силам, ты должен внутренне их призвать, и они явятся, и они тебе дадут то, что ты хочешь. Но поверьте, я еще раз говорю, что вот я сравниваю себя и тогда, и сейчас. Вот если бы мне, например, обычному светскому человеку сказать, что вот представь, вот ты был президентом организации, главным редактором собственного журнала, ты мог в месяц потратить свободу до 10 тысяч долларов. У тебя был личный шофер. А взамен ты отказываешься, ты получаешь православие что? Нищету, головную боль.
И
у
крест.
Тебя уходят все друзья.
И крест еще.
Да.
И его надо нести.
Угроза, страх, в общем, все. Там ты гуру, здесь ты никто. Я помню, у меня тогда были дикие проблемы. Я ходил по разным храмам. Я как-то исповедовался одного батюшки. Я ему рассказываю свою историю. У меня там... куча проблем, он говорит, ну вот да, ты перешел в православие, но ты как бы мозгами еще оккультист, и что ты? Ты такой великий там себя считаешь, а что ты думаешь, что ты перейдешь сюда, тебе тут со спортертыми объятиями, что, как говорится, к алтарю, иди сразу с священником, здесь тебя примут в сущем сане, так сказать, нет, с нуля, оттуда вот постепенно-постепенно, вот многие-многие годы, и очень тяжелая борьба, и вот многие люди ломаются, потому что это очень тяжело. Это тяжело внутри себя переживать. Потому что, еще раз говорю, самое тяжелое – это не борьба с внешними явлениями, это борьба с внутри самого себя. Потому что, когда есть нечто, что внешний враг, ну, можно как-то уехать от него, там, найти союзников сильных, которые тебя защитят, там, не знаю, еще что-то сделать. А когда твой враг внутри тебя,
да,
да, это ты, это твои привычки, твои представления о мире, твои навыки, твои... Вот ты враг. Тебе надо себя изменять. Это самое тяжелое. Поэтому, в принципе, почему православие далеко не сахар? Почитайте аскетику, почитайте тоже добротолюбие. Потому что себя менять надо. Понимаете, очень легко считать себя, там, я не знаю, святым. Рерихи себя кем считали? Через запятую Иисус Христос, Архаты, они. Елена Рерих считала, что она является мессией. Что делают силы тьмы? Вы великие. Вы достойны, вы этого достойны. Вы хозяева жизни. Вам открыто все, перед вами нет ограничений. Вас возводят на пьедестал. С этого начинается оккультизм, с этого идет йога. Вас поднимают. Вам говорят, любуйся, это ты велик. А с чего начинается православие? Православие говорит, посмотри в зеркало, что ты там видишь? Правильно, куча дерьма. Вот это дерьмо, это ты и есть. Ты считаешь, что ты Бог? Ты сильно заблуждаешься. А оккультизм, йог говорит, а вы боги. Вы просто об этом еще не знаете. Но вы боги. Вот и вся разница.
Простите меня, и когда это повелись, у вас было любопытство к своим возможностям?
Нет, у меня вообще не было любопытства к своим возможностям, меня ситхи никогда не интересовали, меня всегда волновали вопросы вечного бытия. У меня как бы такие философские всегда были заморочки, я всегда интересовался вечностью, скажем так, как мне жить в вечности. Вот этот вопрос, который меня реально волновал. А все эти сверхъестественные способности и так далее, для меня это... Ну, например, я заканчиваю время курс разный, там Джуна Давиташвили учился на курсах Гараева. У меня были способности действительно вот, медицинского какого-то плана влиять на здоровье людей. Я все это пробовал, экспериментировал. У меня все это получалось очень легко. Но мне это было неинтересно. Поэтому, как бы, да, я знаю, у меня там есть определенные способности. Но мне они неинтересны как способности. Меня всегда волновал вопрос, вот, а что там? Что там вот за этой гранью бытия? Но это мои личные проблемы. Кто-то действительно идет ради способности. Есть. На самом деле, действительно, сегодня было правильно сказано, что настоящие йоги, они не ставят своей целью достижения ситх.
Это они их не демонстрируют. Да. То есть в серьезной литературе описано, что они их приобретая, они ими владея, они никогда, даже не то что на зрителей, а даже вот в присутствии только себя любимого, их ни разу в жизни не используют, зная, что они ими владеют. То есть это гордыня уже в такой степени. То есть это высшие, просто высшие степени погружения вот в этот грех.
Понимаете, там в чем же логика? Вот эти люди, это магия, иллюзия, это вообще пыль. Но я настолько велик, что они меня даже в роли пыли не волнуют. Да, я могу управлять их волей, но мне вот эти черви,
ну да,
интересны.
Вы же не станете дождевым червякам показывать фокусы со спичкой. Вот,
ни одобрение не интересует, ни любование не интересует, ни восхищение.
Могут восхищаться, могут они там... Йог по своей там воле просто невидимым может становиться.
Да.
Если ему что-то разонравилось, он там просто исчезает из поля зрения каких-то там непонятно кого.
Там нет сострадания, там нету любви.
Что случилось с фирмой, которая у вас была?
Фирмы? У меня не было фирмы, у меня была общественная организация. Я отдал своему учителю все юридические права. Он сказал, что он ее закроет, но судя по письму, которое я недавно получил, он так ее и не закрыл. А он уехал в Дивеево, там живет, женился на другой женщине, развелся со старой. Ну, в общем, там я потом в одном православном журнале прочитал, что он создал домашний детский дом. Ну, детей как бы берут, он там все живое. Вот он занимается тем, что воспитывает детей.
Ну, православный христианин?
Да. Но я его с тех пор не видел, это было очень давно.
Йоги некоторые, есть несколько описаний случаев в Индии, достигнув высоких ступеней и несколько лет проведя в уединении, вот все-таки, что такое человеческое, меня всегда удивляет природа, и что такое все-таки вот, попечение Божие о нас. Возвращаются, и так как себя не знают, на что потратить, возвращаются в мир, и начинают заниматься благотворительностью. Абсолютно непонятно и необъяснимо для окружающих. Но вот мы сейчас обсуждали, то есть, степени их разложения, скажем так, вот, личностного. Деструктивность, вот этого деструктивного воздействия на вообще человечество. То есть, путь йоги – это путь расчеловечивания. То есть, человек перестает быть вот тем, кем его Господь сотворил. Он отказывается им быть. Он становится сначала деревом неподвижным, а потом даже деревом перестает быть вообще. И на этом пути, столкнувшись, и каким-то образом, я не знаю, кто их вразумил, вдруг в них сердце расплавляется, они приходят, начинают кормить голодных. Зачем? Абсолютно необъяснимо с точки зрения вот, индийского мышления. И они становятся смешными. Мне неизвестны случаи, чтобы они там крестились. Вообще с этим в Индии очень серьезные препятствия.
Ну,
очень
почему этом... Бенедикт XVI говорил, что через 100 лет Индия будет католической?
Ну, кто знает, что будет через 100 лет. Может и будет. Вот. Но они начинают заниматься благотворительностью. То есть христианину понятно, что он увидел какой-то кошмар, он что-то осознал и решил Ну как христианин себе объясняет это, да? И решил хоть что-то перед, вот еще до смерти какой-то есть, но хоть что-то отмыть, что, хоть что-то хорошее людям, именно в человеческом облике, что-то хорошее по человеческим меркам сделать. Вот, хоть как-то проявить свою человечность, все-таки причастность свою именно к человечеству, пусть подсознательно, пусть он там не знает Творца, но как-то проявить инстинктивно. Вот, это вот меня поразили эти примеры. И причем я их читал в описании других йогов, в том числе вот Прабхупады. Они откровенно смеются над ними. Они их как раз приводят в пример как лузеров полных в йоге. Как людей, достигших почти всего, там оставалось буквально. И вдруг упавших, как там примеры йогов, которые там вдруг там, увлекся проституткой, все бросил там и... женился на ней и стал вести снова профанный образ жизни. В смысле, женился, забрал ее себе в жены, вот, и там стал вести семейный образ жизни. Христианин только порадуется, да, если такую историю услышит, скажет, ну, хоть он опять в человечность, хоть в какую-то вернулся, вот, опять вот на путь, который Господь ему проложил, показал. А для них это смехотворно. Это объекты шуток, это персонажи анекдотов йогических.
А можно вопрос, а какой аргумент можно привести человеку, занимающемуся йогой, чтобы он задумался над тем, чем он занимается?
Нужно сказать, Христос воскресе, братья. Иногда действует. Ну, что можно ему сказать? Можно с ним говорить годами. И, не знаю, со мной говорили годами люди. Меня убеждали, меня ломали об колено. Единственное, что работало, единственное, в моем случае, и я сейчас сам активно это применяю, это высмеивание. Люди не могут, особенно люди гордые, а все эти практики, они развивают гордыню в человеке. Они не выносят насмешки. Но насмешка от чужого человека, да, она вызывает агрессию. А насмешка от близкого человека, когда я начинаю... То есть, если ко мне приходит человек и просит помощи, я, прежде чем ее начать оказывать тут же, как доктор Айболит, там, бинты доставать, скорее, зеленку, вот, я стараюсь сблизиться с ним, с этим человеком, немножко его узнать. Говорю, давай там чаю пошли куда-нибудь сходим, там посидим в кафешке, да? И пообщавшись немножко, и став ему чуть-чуть своим, не играя эту роль, а действительно став чуть-чуть своим, съездили куда-то там, на рыбалку в конце концов, вот если он рыбачит, а то они же все вегетарианцы. Ну, если надо для дела, я пойду куда угодно. И только после этого, когда вот это вот отношения такие возникают, я могу начать подтрунивать слегка. И высмеивать вот это все. Вот это работа. В моем случае сработало, и понятно, что я этим опытом вооружился. Но перемена, я рассказывал, в сердце она просто вот произошла. Господь взял так. И я к батюшке, когда пришел, уже когда решил креститься окончательно, это уже после того, как я из кришнаизма ушел, прошло очень приличное количество лет, и сказал ему, иеромонаху, отцу Олегу, что так и так, вот надо, наверное, мне катехизация там, да, да. Я говорю, я бывший кришнаист, в субботу. Без разговоров, быстро меня в купель там с головой там во имя Отца и Сына и Святаго Духа намокал тут же. Вот. Наплевал я на все свои заблуждения и на их автора. Вот. И с тех пор вот упокоился в Господе, иду как-то этим.
Очень быстрый вопрос, собственно, предполагающий, наверное, только один односложный ответ. Вы считаете, что путь йоги – это путь духовного самоубийства?
Я абсолютно в этом уверен. Есть выражение «свет с востока», да, вот к йоге это никак не относится. Йога – это тьма с востока.